«А, вот и вы!» — приветственно произнес он, протягивая Босху руку. Тот пожал ее без особой уверенности. «Я хотел только сбегать вниз, выпить кофе с булочкой», — поспешно пояснил помощник старшего спецагента, отвечающий за расследование. «Не хотите присоединиться?» «Джон, мы только что из кофейни», — ответила Уиш. «Мы будем ждать тебя здесь, наверху». Теперь Босх и Уиш стояли снаружи лифта, а Рурк, напротив, находился внутри. Помощник старшего спецагента кивнул, и двери закрылись. Босх и Уиш двинулись в офис. «В каком-то смысле он очень похож на вас. Прошел войну и все такое», — сказала она. «Постарайтесь наладить с ним отношения. Ваша суровость не на пользу делу». Босх оставил эту реплику без ответа. По коридору они подошли к помещению опергруппы 3, где Уиш указала ему на письменный стол позади ее собственного. Она сказала, что стол пустует с тех пор, как сотрудника, который сидел за ним, перевели в опергруппу 2, специализирующуюся на борьбе с порнографией. Босх поставил на стол свой кейс и сел сам, оглядел комнату. Сегодня здесь было более людно, чем накануне. С полдюжины сотрудников сидели за столами, а еще трое сгрудились в задней части помещения, вокруг картотечного шкафчика, на котором стояла коробка с жареными пончиками. Кроме того, на полке оказался телевизор, он же видеомагнитофон. Вчера его здесь не было. «Вы что-то говорили насчет видео?» – обратился он к Уиш. «Ах да, я поставлю ту пленку, и вы посмотрите. А я пока отвечу на несколько телефонных сообщений по другим делам». Она достала из своего стола видеокассету, и они прошли в заднюю часть комнаты. Стоявшая там троица, настороженная присутствием чужака, посторонилась со своими пончиками. Уиш вставила кассету в гнездо и, оставив Гарри смотреть, отошла к себе. Видеофильм, снятый явно с помощью ручной камеры, представлял собой тряский проход оператора-дилетанта по следам грабителей. Съемка, как понял Босх, начиналась с магистрального канала ливневой канализации. Это был квадратного сечения туннель, который затем сворачивал в сторону и терялся в темноте, куда не достигал свет. Уиш была права, туннель был большим, по нему действительно мог проехать грузовик. Тонкий ручеек воды медленно струился вдоль средней части бетонного днища. Пол и нижняя часть стен были покрыты плесенью и морскими водорослями, и Босх почти физически ощутил запах сырости. Камера опустилась, приблизившись к серовато-зеленому полу. На тине и слизистом донном осадке виднелись следы покрышек. Следующий запечатленный видеокамерой план демонстрировал место входа в подземный лаз, аккуратно вырезанную в стене большого канала дыру. В кадре появилась пара рук, держащих круг из склеенной фанеры, которым, как уже сказала Уиш, отверстия маскировали в дневное время. Руки отодвинулись вглубь экрана, вслед за ними появилась голова с темными волосами. Это был Рурк в комбинезоне с белыми буквами на спине. ФБР. Рурк приставил фанерный круг к отверстию. Круг идеально подошел по размеру. Затем видеокамера перескочила и теперь показывала внутренность прорытого похитителями лаза. На Босха эта картина произвела впечатление тяжелое и зловещее. Она возрождала мрачные воспоминания о рукотворных узких туннелях, по которым он проползал во Вьетнаме. Подземный ход уходил вправо. Сюрреалистическое ощущение усугублялось подрагивающим пламенем свечей, воткнутых в проделанные через каждые 20 футов зарубки в стенах. После плавно изгибающегося отрезка пути протяженностью, как показалось Босху, футов 60, туннель резко сворачивал влево. Далее за этим участком на протяжении 100 футов следовал прямой без поворотов проход, по стенам которого все так же мерцали свечи. Затем камера уперлась в тупик, показав наваленные бетонные обломки, куски изогнутых стальных брусьев и металлического листа. Камера поднялась к зияющей дыре в потолке туннеля. Оттуда падал солнечный свет. Там же наверху стоял Рурк в своем комбинезоне и смотрел вниз в объектив камеры. Он провел пальцем по шее, и картинка снова оборвалась. В следующий раз камера оказалась внутри хранилища, предлагая широкоугольный ракурс всего помещения. Как и на фото в газете, которое видел Босх, дверцы сотен депозитных сейфовых ячеек были распахнуты. Пустые ящички грудами валялись на полу. Двое технических экспертов обсыпали дверцы специальным порошком, чтобы снять отпечатки пальцев. Эленор Уиш и еще один агент смотрели наверх, на стальную стену из сейфов, и что-то заносили в блокноты. Камера снова приблизилась к полу, к отверстию подземного лаза, и затем картинка сменилась черным полем. Босх перемотал ленту обратно, отнес кассету и положил на стол Уиш. «Интересно», — сказал он. «Я увидел несколько моментов, которые мне случалось видеть и раньше, в былые времена в туннелях. Но ничего такого, что навело бы меня на мысль именно о туннельных крысах. Что за нить привела вас к Медоузу и вообще к нашей братии?»
«Прежде всего наличие взрывчатки С4», — сказала она. «Наши криминалисты обследовали железобетон в месте пролома. Они обнаружили там следы взрывчатого вещества. Проведенные анализы показали, что это С4. Я уверена, что вам знакомо это вещество. Оно было на вооружении во Вьетнаме, его применяли туннельные крысы, в частности для подрыва туннелей. Дело в том, что сейчас проще добыть другую, гораздо лучшую взрывчатку, с большей удельной силой разрушения, более простую и менее опасную в обращении, а также более дешевую. Поэтому мы, точнее люди из лаборатории, пришли к выводу, причина применения С4 в том, что человеку было с ней проще и удобнее, потому что он пользовался ею и раньше. И мы сразу подумали, что это, скорее всего, ветеран Вьетнамской войны. Еще один след, приведший нас к Вьетнаму, это мины-ловушки. Мы полагаем, что прежде чем проникнуть в хранилище, грабители заминировали туннель, протянули по нему провода, чтобы обезопасить свой тыл. В качестве меры предосторожности был отправлен кинолог со специально обученной собакой, ну, чтобы убедиться, что нигде не валяется не взорвавшаяся взрывчатка. Собака отреагировала на запах. Взрывчатка действительно ранее находилась в туннеле в двух местах, примерно посередине длины дренажного канала и у входного отверстия, вырезанного в стене. Но на тот момент ее там больше не было, преступники забрали ее с собой. Зато мы обнаружили дырки от колышков в полу туннеля и обрезки стальной проволоки в обеих точках заложения. Ну, знаете, куски, которые образуются, когда отрезают проволоку нужной длины.
«Проволочный привод для взрывного устройства», — обронил Босх.
«Верно. Мы считаем, что они стремились обезопасить себя на случай вторжения. Если бы кто-то подошел к ним сзади, туннель взлетел бы на воздух, незваные гости были бы погребены под Хилл-стрит. Хорошо еще, что преступники, уходя, убрали взрывное устройство».
«Но взрыв такой силы, вероятно, угробил бы и самих злоумышленников вместе с теми, кто их выследил», — заметил Босх.
«Разумеется. Но просто эти парни не хотели рисковать. Они были вооружены и оснащены по всем правилам и морально готовы к провалу. Пан или пропал. Тем не менее, сначала мы не стали ограничивать круг поисков исключительно туннельными крысами. До тех самых пор, пока не обнаружили кое-что, когда шли по следам автомобильных покрышек, оставленных грузовиками в главной магистрали. Следы то и дело обрывались, целостной траектории не было. Поэтому нам потребовалось пара-тройка дней, чтобы проследить их из глубины канала до выходной части, где воды выносятся к реке, намывая на берегу слой ила. Это не прямая трасса, там настоящий лабиринт. Поэтому необходимо очень точно знать, куда сворачивать. Мы рассуждали так. Не стали бы эти парни каждую ночь сидеть в своих вездеходах с фонарем и картой?
Гензель и Гретель. Они помечали дорогу хлебными крошками?
Что-то вроде. Там на стенах вообще множество пометок краской. Ну, вы знаете, специальные пометки, которыми пользуются люди из департамента вода и электроснабжения, чтобы знать, какая линия куда ведет, даты проведения осмотра и тому подобное. Некоторые стены со всей этой росписью очень напоминали стену возле 7-Eleven в восточном Лос-Анджелесе. Поэтому мы решили, что преступники тоже маркировали свой путь. Мы прошли по их следам и искали повторяющиеся знаки на стенах. Такой знак был только один. Что-то вроде эмблемы мира, только без круга. Просто три быстрых косых штриха. Босху был известен этот символ.